Сегодня мы будем говорить о такой злобной теме, про детский гнев, вообще про гнев в общем. Существует такой парадокс, который я наблюдаю в наше время. Все люди хотят быть свободными. Да, у нас есть там стиральные машинки, есть посудомоечные машинки, там скороварки, скоропечки. Все хотят освободиться от какого-то гнета. И с другой стороны, написано, что человек, который гневается, над ним правят диногеном. В общем, он под управлением чего-то нехорошего. И этот парадокс сопровождает нас на протяжении вот нашей жизни и нашего личного роста как взрослых и личного роста детей. И вопрос вообще, почему, зачем, да? Зачем нужен гнев? Почему нельзя все хорошо и мирно, чтобы было под небом, в семье, в обществе? И если мы взглянем немножко исторически, то злость, она в какой-то степени защищает человека от какой-либо угрозы, предупреждает о том, что его рамки нарушены, предупреждает о том, что нужно обратить внимание на что-то, да, на что-то, что происходит в его жизни, и проработать эти моменты. И, казалось бы, мы очень много знаем на эту тему, очень много слышали, очень много учили, и я думаю, что многие участницы этого урока могли бы сами дали урок на тему злости, как не злиться, привести огромное количество от наших мудрецов, вообще из разных психологических школ примеры, но есть одно но. Если не тренировать, то мало что получится. То есть, в принципе, можно знать много, можно знать очень много, но если при этом не действовать, то мы не приобретаем навыки. И наши дети, соответственно, тоже не приобретают навыки. И тогда знания остаются просто знаниями. И никакой пользы они в жизни нам не несут. Кроме того, что мы чувствуем себя умнее, чувствуем себя более на высоте, мы можем где-нибудь там блеснуть своими знаниями. Но в повседневной жизни, когда я прихожу в момент какой-то, который вызывает во мне это чувство злости, гнева, если я не прорабатываю это до и не делаю никакой работы во время и после, да, нет рефлексии, то знания остаются просто знаниями. Почему это важно? Потому что мы модель поведения для наших детей. В конце концов, на кого они смотрятся, на кого они равняются. Я могу сказать своим детям: не злись, не кричи, не дерись. Но если я сама злюсь, кричу и дерусь, то, в принципе, дети видят меня и... Они могут, конечно, до какого-то возраста быть послушными и услышать меня, перестать так делать, но, в принципе, они растут на модели поведения, на которую они смотрят на меня, на мужа, на дедушку-бабушку, на свою семью, на свое окружение. И если я им говорю: детка, не злись, а сама при этом очень злая на всех и вся, и постоянно ворчу, ругаюсь, кричу, не дай бог дерусь, или, не дай бог, пользуясь какими-то нецензурными словами во время гнева, то можно, конечно, требовать от детей, но это будет не очень воспитательным. Да, это не настолько воспитательный момент, когда я сама чего-то не делаю и требую от этого от детей, хотя здесь можно со мной поспорить. Поэтому что? Сегодня на этой встрече Беэзрат Ашем, с Божьей помощью, мы немножко познакомимся с каждой со своим гневом, каждой со своей историей злости. Вы отследите, что вас злит, какие моменты, и как с ними жить, и что с ними делать, и как научить детей не злиться, или хотя бы постараться регулировать свой эмоциональный фон во время конфликта, во время ситуации, когда что-то не получается, когда что-то не подходит, когда что-то не идет так, как я хочу, или когда ребенок чувствует опасность. Иногда озлобленная ситуация, озлобленное такое вот настроение, это настроение самозащиты, когда ребенок не чувствует защищенность, он пытается гневом напугать как будто бы всех и защитить себя. Поэтому если мы видим, что дети часто злятся, и вокруг такая напряженная ситуация, то, в принципе, в прошлых уроках мы говорили, что делать, и на этой встрече мы тоже проработаем несколько моментов, которые нам, родителям, помогут дать детям вот эти вот инструменты и также воспользоваться этими инструментами на собственной практике. Окей. Поэтому приглашаю вас в небольшое такое путешествие. Вы знаете, что я являюсь автором эмоциональной игры, и сегодня я приготовила всего лишь одну карточку из этой игры, и это карточка «Злость». Да, видно такой человечек, лицо все красное, руки в боки. И я буду просить вас сделать некоторые упражнения, да, короткие, или ответить для себя на некоторые вопросы, чтобы каждая из нас могла больше познакомиться сначала со своей вот этой вот эмоцией гнева. Хочу сказать, что гнев – это второстепенная эмоция, да, иногда она может появляться сама по себе. Чаще всего это второстепенная эмоция, которая перекрывает страх, которая отображает недовольство какое-то или стеснение, или ощущение опасности. И когда ребенок или мы злимся, всегда стоит посмотреть, что там еще стоит за моим страхом. Окей, готовы отправиться в путь? Я вас очень прошу, если кто может писать, то пишите, да, будут вопросы, пишите на них ответы, чтобы у нас получился такой интерактивный урок. Так вот, вы видите здесь карточку с человечком, который стоит в такой вот позе, да, и я вас попрошу сейчас вот прямо там, где вы находитесь, если вам это позволяет ваше окружение, сделайте свое выражение, такое тело выражение, которое отобразит ваш гнев. Да, я вчера попросила сына, говорю, скажи, отобрази мне, как ты вот встал вот в позу гнева. Он говорит, я бы встал вот так, вот, да, вот так кулаки направил, так стал серьезно, или вот так вот за волосы себя потянул. Говорит, и вот так тоже можно. А теперь каждый останьте вот свою позу. Вот, когда гнев, как это для вас выглядит вот в вашем теле? Окей. И теперь, когда вы уже познакомились, да, вот у меня, например, это будет вот такой вот руки в боки, да, как вот на этой карточке, и такое злое выражение лица, чтобы всем было понятно. Теперь я задам вам вопросы. И очень прошу, кто может в чате, вы прям напишите ответы на эти вопросы. Когда вы гневаетесь, где в вашем теле вы чувствуете этот гнев? Вот я как раз беру карточки из этой игры и просто их зачитываю. Да? Они нам, в общем-то, сейчас позволяют больше познакомиться с собственной эмоцией злости, каас. Да, каас. И на иврите, у меня есть буква Айн, Рабанит Хава Куперман однажды, когда изучали буквы святого алфавита, говорила, что Айн это всегда эта буква присутствует всегда там, где есть что-то отрицательное. Вот в каас есть много отрицательных моментов, о которых мы поговорим позже. И также на русском, да, звучит злоба, да, злость. Слово зло тоже мы прощупываем уже характер этой эмоции. Окей, а пока я очень попросила написать, где в вашем теле, когда вы злитесь, бывает, да, у каждого бывает такое, такие ситуации, надеюсь, что после уроков будет, может быть, даже меньше, где это зло отображается. Мириам напишет лицо. Добрый вечер. Начинают болеть руки и ноги, да, мы чувствуем иногда в руках, в ногах. Спасибо большое. Руки. Окей, отлично. То есть есть какие-то моменты, наши части тела, в которых мы больше всего чувствуем каас, да, злость, когда оно происходит. Спасибо, что вы пишете. В голове перехватывает так, что тяжело говорить. Лицо, глаза, грудь, дыхание. Да? Вы можете тоже наблюдать, что есть разные разная сила этой эмоции. Мы иногда можем злиться немножко, иногда зло настолько перекрывает, что вот прям дыхание останавливается, или там лицо начинает быть красным, или там глаза горят, и там из орбит выходят. Это все очень, очень отображает вот эту вот внутреннюю эмоцию, которую мы выражаем физическим и физиологическим нашими реакциями. Спасибо большое. Я перехожу к следующему вопросу, да, вот, чтобы вы видели. Скажите, пожалуйста, если бы вы смогли окрасить эту эмоцию, в какой цвет бы вы ее окрасили? Ну, представьте себе вот злость, да, мы злимся. Вот как даже можем образно представить, как эта злость выглядит в наших фантазиях, в нашем мироощущении. И я не просто так задумываю эти вопросы, потому что если мы хотим задавать эти вопросы детям, то стоит, чтобы мы знали ответ на них тоже. И когда мы просим детей, пожалуйста, пишите, как выглядит твоя злость. Да, можно сказать, она выглядит, не знаю, как красный смайлик, или она выглядит как горящий огонь, или она выглядит как вулкан. То есть по-разному, да, у каждого это может быть какой-то свой образ. Какого цвета этот образ? И вы уже пишете, молодцы, спасибо большое. Черно-красный цвет. Видите, такие яркие цвета, сильные цвета, доминантный, черный, очень драматичный цвет. Красный очень драматичный цвет. Это очень драматичная эмоция. И когда она находится у нас мы ее ощущаем, мы ее переживаем, то действительно иногда она захлестывает, иногда просто мы не видим перед собой ничего. И не зря мудрецы сказали, что тот, кто злится, как будто бы служит идолам. Почему? Что это такое сравнение? Потому что мы вообще забываем иногда обо всем и обо вся, и вообще ничего не видим перед собой, и не считаемся ни с кем и ни с чем. И часто после этого даже идет момент сожаления. Зачем же я столько наговорила? Или зачем я так поступила? А вот можно было по-другому отреагировать. Мы начинаем еще раз переваривать. И опять-таки еще раз злимся и проживаем эти моменты. И это тоже не очень полезно. Вот эти все моменты, они оставляют осадок в нашем организме. И после вот этого вот мини-опроса мы сделаем небольшое упражнение, чтобы эту эмоцию из себя выплеснуть, вывести. Окей, если бы, ну здесь уже вы не сможете написать, но спасибо большое за комментарий, действительно. Варить, вот это вот, переваривать и так далее, это не приносит нам добра. Можно переваривать в случае, только лучше переваривать, в случае переоценки. Если я хочу действительно переоценить и что-то исправить. Я читаю ваш комментарий. Спасибо большое. Смотрите, есть люди, которые не контролируют свою злость и выходят из себя, да, как мы говорим, это он вышел из себя, она вышла из себя. К сожалению, мы не можем проживать эмоции за кого-то и не можем... ну, часто такое бывает, когда урок послушаешь, ты весь такой воодушевленный, говоришь, все, сегодня мы не злимся, да, все, никакой больше злобы. Или там, я слышала там на уроке, что тот, кто злится, тот как идолопоклонник, и все, можно дальше уже обзывать человека или говорить, вот ты грешник, там, или лучше этого не делать. Ни с кем никогда, даже с собой. Почему? Потому что когда мы работаем над собой, мы понимаем нашу ценность, мы понимаем нашу важность, мы знаем, для чего мы это делаем. То есть я решила, например, после урока, что гневаться я постараюсь не гневаться, я буду делать что-то в своей жизни, да, мы еще поговорим, что именно, чтобы этот гнев или сократить, там, или не на таких высоких тонах, или хотя бы я не буду пользоваться нецензурными словами. Или, там, не знаю, я постараюсь не гневаться там, на мужа в присутствии детей. Или я не буду обсуждать там, поведение соседки, злиться на нее там. А тихо это прям с собой проговорю. мы поговорим еще о техниках, как прорабатывать зло, ну, вот эту вот эмоцию, да, когда мы в состоянии гнева. Что делать, если... что делать, если это близкий человек, да? То лучше всего посоветовать не в момент гнева, конечно же, не в момент вспышки, посоветовать обратиться к психологу или посоветовать обратиться к терапевту и проработать эти моменты, да, что злит, как злиться конструктивно. Никто не говорит не злиться, даже Рамбам, как бы я немножко забегаю наперед, но даже Рамбам говорит, что если ты злишься, то умей и знай, как это делать. Есть такое состояние, когда можно проявить гнев, но надо знать как. Как, где и с кем. И когда. Это очень важно. Кроме того, в иврите есть много синонимов к этому слову. Значит, что это слово имеет свое место. И даже Шма Исраэль мы говорим, что хара афашем, что Всевышний разгневался. То есть, да, есть такое состояние гнева, есть состояние, когда мы выражаем эти эмоции, даже Всевышний пользуется, и Тора пользуется этим словом. Вопрос, что с этим делать и как с этим всем жить. Поэтому если вы встречаетесь с ситуацией или в вашей жизни есть близкие люди, которые в порыве гнева могут оскорбить, ударить, там, разбить предметы, нецензурно говорить, просто гневаться так, что потом даже в момент гнева вообще не смотрят на человека, который гневается, стыдно смотреть, да, или там не очень приятно, то когда этот человек уже поуляжет, там, успокоится, поговорите, скажите, смотри, как происходит в жизни, вот мне абсолютно неприятно это видеть, как ты с этим живешь, что бы ты хотела, что ли ты мог с этим сделать. И вот чисто по-дружески, да, из эмпатии посоветовать, как ты с этим справиться. У меня, например, был период такой жизни, когда мой сын очень много злился. И он объяснил, что у него есть как будто бы эмоциональный такой шар. И этот шар наполняется неприятными моментами. Там кто-то его обидел, кто-то его не пригласил в игру, кто-то там чего-то ему не додал, кто-то недопонял. Вот какие-то моменты такие собираются, и он просто берет и... Этот шар как бы, да, не спускает, он все это надувается, 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 и в конце концов лопается и выплескивается. И тогда это уже не просто как бы какие-то моменты, а взрыв, полный взрыв. И мы с ним учились, как этот гнев не выпускать в один раз. Да? Если шарик проколоть, только тогда выпускается весь воздух. И тогда мы слышим бум, да, бывает взрыв такой, тогда неприятно не окружающей среде, не ему самому, потому что потом ему стыдно. Но если он постепенно учит себя спускать вот этот вот воздух, то и ему легче, да, он не живет в состоянии вот такого вот накала и постоянного надувания, и окружающей среде приятнее с ним находиться, да, потому что в конце концов это выплескивается на кого-то, он гневается на кого-то. Он не просто там идет в лес кричать, и все, он успокоился. Да, действительно, злость накладывается на обиды и может затянуть, к сожалению. Действительно, к сожалению. И затягивает она не просто так, а потому что, когда мы злимся, в теле выпускается адреналин. И для того, чтобы получить адреналин, да, очень многие идут там, не знаю, в горы, снэпринг, там прыгают с каких-то там... высот, или там быстрая езда, или там спорт, да, поднимает адреналин. А здесь так просто и быстро можно его поднять, да, практически бесплатно, не нужно ничего делать, просто разозлись, и все, у тебя уже адреналин, и столько энергии, но эта энергия, она разрушительная. Если мы эту энергию вообще не пускаем в хорошее русло, в доброе русло, например, не знаю, разозлилась, пошла, убрала шкаф. Вот, все, вместо того, чтобы 2 часа шкаф шкаф убрать, я убрал за полчаса. Вообще есть такой совет. Хочешь убрать быстро квартиру, разозлись. Да, разозлись и убирай. Но если я злюсь на себя, на окружающих, на все и вся, и при этом еще выявляется агрессия, то действительно я чувствую адреналин. Но к этому адреналину прибавляются отрицательные эмоции, и вот весь этот, вся эта энергия, она портит нашу нервную систему, наше здоровье. И Рамбам, например, пишет об этом немало, что тот, кто гневается, это влияет на недуги, да, на другие болезни. Окей, давайте продолжим наше исследование гнева. Мы так немножко от него отошли плавно. И сейчас вы не сможете мне написать, но все-таки сделайте это там, где вы находитесь, да, если вам это удобно. Если бы гнев был мелодией, какой мелодией бы он был? Или музыкой, какая музыка это была бы? Да, если кто-то может написать первое название, то можно написать. Если нет, то просто напойте себе, чтобы это было за произведение такое. Окей, марш, имперский марш. Здорово, такое вот, имеющее присутствие. Окей, Торадор. Тяжелый рок. Кстати, интересно, что исследования показали, что тяжелый рок снижает уровень гнева. Хотя я, например, чувствую, что наоборот, но исследование есть исследование. Спасибо большое. А теперь, пожалуйста, если вы можете, грубый противный звук, спасибо большое. Если, спасибо большое, что вы пишете, мне кажется, заряжает атмосферу нашего урока. Если бы вы увидели людей, которые живут в такой целый район, да, злых людей, как бы эти люди выглядели? Вообще представьте себе, да, такое общество. Мне кажется, никто бы не хотел в таком обществе жить. Окей, если бы гнев был животным, какое животное бы это было? Да, мне тоже, кстати, спасибо за симфонию Бетховена, вот мне как-то тоже сразу ассоциировалось вот там «Баба Яга из сказки». Спасибо большое. Вы пишете о... А, окей, какое животное теперь? Да, мы пишем на животное. «Баба Яга из сказки». Волк, тигр из Маугли. Спасибо большое. Такие вот животные. Животное гиена. Змея, крокодил. Мы когда-то играли с мальчиком одним, и он сказал, что мой гнев, он как носорог. Потому что он своим рогом отбрасывает человека, и тогда этот человек не видит мою обиду. Да, и мы как раз говорили о том, что гнев – это второстепенная эмоция, а под ней у этого парня лежит обида, да, под гневом кроется. Лев, козел. Спасибо большое. Смотрите, какое разнообразие. О чем говорит это разнообразие? О том, что каждый из нас переживает и отождествляет, и чувствует, и описывает, и вообще воспринимает гнев по-своему. Для каждого это индивидуально. Хотя мы видим, что, да, в принципе, животные между собой, ну, чем-то можно найти сходство. Барухата, гунали. Вам шокуми. Прошу прощения. Можно найти какие-то схожие, может быть, какие-то моменты, но каждый из нас индивидуально. Поэтому, когда мы хотим заниматься с детьми и обсуждать эту тему с детьми, нужно тоже принимать вот эту вот индивидуальность. Да, что у каждого ребенка это по-своему. И у нас есть еще два вопроса. Если бы гнев был статуей, то как бы эта статуя выглядела? Да, и каждая может из вас опять-таки воспринять гнев по-своему. Можете, да, вернуться даже в вашу позу гнева и как-то ее отождествить. И последний вопрос, он немножко, ну, такой неожиданный, я бы сказала. Если бы вы хотели, чтобы гнев исполнил какое-то ваше желание, какое желание это бы было? Если бы гнев был бы желанием, мог бы исполнить ваше желание, какое бы желание вы бы хотели, чтобы он исполнил? Окей, вы можете написать, можете оставить это осознание при себе. Всегда быть спокойным. Спасибо большое. Я бы отправила родственников мужа на необитаемый остров. Тоже иногда бывают, да, сложные отношения, тогда желание людей, которые являются триггером, отправить куда-то далеко, отдохнуть и дальше, подальше от нас. Быть сильнее и сдержаннее. Спасибо большое, чтобы его услышали, да, потому что опять-таки гнев, он о чем-то рассказывает, он не просто так. Да, можно специально разозлиться, чтобы выработать адреналин, но для того, чтобы не впадать в депрессию, лучше всего начинать двигаться. Начинать какие-то спортивные движения делать, заниматься спортом, ходить. Это больше всего помогает выйти из состояния депрессии. И остановить встречную агрессию я вам сейчас расскажу. Историю. Окей. Я вам расскажу сейчас историю, которая со мной произошла 2 недели тому назад. Я даже не выдержала, написала пост на эту тему. Про встречную реакцию. Ко мне... Да, когда вы гневаетесь, лучше всего отвлечься. Отвлечься, сделать что-то другое. И когда вы чувствуете, что меланхолия, депрессия подбирается, лучше всего начинать двигаться. Двигаться, 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 чем больше, тем лучше. И тогда вот эта вот энергия, она вырабатывается, и вам не нужно ее вырабатывать искусственно. И энергия движения, она намного полезней и созидательнее, чем энергия гнева. Окей, про встречную реакцию. Постучала соседка в шаббат после второй трапезы. Ну, как бы я еще не знала, что это соседка, дети там пошли играть, они шумели больше обычного, признаюсь. Но я ее не ожидала встретить абсолютно. Я сидела себе спокойно, читала книгу после трапезы. Стук в дверь, я была уверена, что это друзья моего сына. Открываю дверь, стоит на пороге соседка, начинает на меня кричать. Кричит, кричит, успокой своих детей, почему они так шумят, что ты не можешь их успокоить. А я вообще опешила от такого, потому что я не думала, что ей это мешает, потому что на первом этаже, как бы квартиры, в которой мы живем, у нас нет совместных стен, которые могут шуметь. А вот после достройки второго этажа появилось эхо, и вот за счет этого эха, оказывается, у нее в доме слышны звуки, вот этот вот топот спускания по лестнице вверх и вниз ей очень мешал. Но она мне ничего не сказала до этого. И пришла, сразу начала кричать. Она кричит, 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 кричит. Уже несколько минут кричала, а я на нее стою, смотрю. Почему ты мне ничего не говоришь? Ты почему молчишь? Тебе что, сказать нечего? Я на нее спокойно посмотрела. И говорю, слушай, почему ты на меня кричишь? Она опешила, потому что она явно не ожидала такой реакции и не была никак не готова к такому повороту событий. И она мне говорит, что ты не можешь успокоить своих детей, что это такое? И я спокойно говорю, слушай, а почему ты на меня кричишь? Она говорит, ты же в первый раз пришла, первый раз сказала. Я говорю, я прошу прощения, но я вообще не знала, что тебе это мешает как-то. И если бы я знала, что тебе это мешает, я бы сразу встала и попросила детей быть потише. И почему ты мне сразу кричишь? Мы же можем с тобой договориться. И он говорит, вот, конечно, извини меня, но я уже так устала. И вы всем утра шумите, и в шаббат вы шумите. И вот вы... Я говорю, да, я прошу прощения. Я говорю, ты же никогда мне об этом раньше не говорила. Если бы ты сказала мне об этом раньше, я бы пошла к тебе навстречу, я бы, ну, не знаю, там, приняла какие-то меры дополнительные. Ну почему ты сразу кричишь на меня? Еще кричишь, чтобы я успокоила кого-то, когда сама такая неспокойная. Вот. Но я очень поняла, и я понимаю, что дети могут мешать, тем более, когда в доме уже взрослые дети, как бы, да, хочется тишины и спокойствия. И поэтому, но о чем эта история? О том, что когда на меня кто-то кричит, человек ждет ответной реакции какой-то. Либо я буду извиняться, там, да, я буду в уголочек, либо, либо ответной реакции накричу. Опять-таки, мало кто ожидает ответного вопроса, да, или какой-то реакции, которую не ожидали. И она как бы немножко переклинивает вот этот гнев и заставляет задуматься, а действительно, почему я кричу? Почему я пришла в таком гневе? Окей, поэтому как бы вот на агрессию можно неожиданностью ответить. Можно вообще никак не отвечать. Иногда, когда агрессия идет со стороны там, близкого человека или детей, там повышение голоса, крик, то я как взрослый человек, как родитель говорю, или там, как преподаватель, я не буду сейчас с тобой разговаривать, потому что ты со мной говоришь в неподобающем тоне. Когда ты успокоишься, мы сможем обсудить. Я не начинаю, заметьте, не критиковать вторую сторону, не говорить «закрой рот» или «успокойся, детка». Я не говорю, что делать. Я говорю то же самое, даже когда агрессия с оскорблениями. Я говорю о своих чувствах, я говорю в «я» обращении. Я не буду сейчас разговаривать с тобой, потому что ты меня сейчас оскорбляешь. Мне это неприятно. Мы продолжим разговор, когда я решу. Или когда ты будешь спокоен или спокойна. И если крики и оскорбления продолжаются, я могу повторить еще раз то же самое предложение. Потому что вторая сторона, она не привыкла вообще слышать, что кому-то это может мешать. То есть это моя личная агрессия, это мой личный всплеск эмоций. Это там, не знаю, где-то что-то не пошло, а я сейчас выплесну это все там на маму, на папу, или на жену, или на... Да, или там на соседку. Поэтому можно сказать, я не готова к разговорам в таких тонах. И можно даже остаться на своем месте, никуда не уходить при этом. То есть это не значит, что если я не гневаюсь, мне нужно быть жертвой. Или мне нужно быть там, каким-то странным человеком, или глупым, или там, показаться глупым и странным в глазах окружающих. Нет, абсолютно нет. Мы должны отстаивать свои границы, мы можем отстаивать свои границы. И мы можем это сделать в конструктивной форме. Окей, теперь подведем некий итог нашего вот такого вот исследования. И какие у вас мысли после этого мини-исследования по поводу вот вашей эмоции гнева? Что вы нового, может быть, узнали о себе или об этой эмоции? Как вам было посмотреть с разных сторон на нее, да, со стороны, там, где она находится в теле, где она... как она там отображается, какого она цвета и так далее. Я сейчас отнесусь к вашему вопросу. Окей. Спасибо большое. На самом деле, я вам хочу признаться, что тоже сержусь, и я учу также детей, что можно сердиться, но нельзя при этом разрушать. Можно выражать недовольство, можно выражать то, что я хочу, то, что я прошу. Не всегда нужно это делать криком, не всегда нужно это делать спорами какими-то. Да, вот, например, сейчас была до урока как раз ситуация. Моя маленькая девочка, ну как, 6 лет уже, да, уже такая маленькая относительно, может быть, других деток. И мы состригали ногти, да, прошу прощения за подробности. Она мне сказала, одну руку мы подстригли, а вторую она сказала, я не хочу и не буду, все, а у меня урок скоро. Я говорю, дорогая Рахель, я тебе сейчас считаю до 5, если ты не придешь стричь ногти, я прекращаю. Нет, ты подстрижешь мне ногти, я хочу, чтобы ты мне подстригла ногти. Она только приходит, сразу начинает говорить, нет, я не хочу. Я говорю, дорогая моя, это замечательная игра, но у тебя есть сейчас несколько секунд на размышление, потому что если ты сейчас не сядешь красиво и не будешь терпеливо ждать, пока к тебе подстригу ногти, мы это прекращаем. До момента, когда я буду готова тебе дальше подстричь ногти. И она сказала, нет, я не хочу. Я говорю, хорошо, Позволяю старшую сестру, говорю, садись. Она говорит, и Рахель подключилась, говорит, нет, мама, я хочу, все, я хочу. Мне, ты мне первая подстригла, верни как бы мне мою привилегию быть раньше. И я сказала, нет, Рахель, дорогая, сейчас подстригаю ногти меха. И если я вижу, что ты готова, ты придешь и будешь подстригать ногти дальше. То есть я могла разозлиться на нее. Я могла сказать, что ты себе позволяешь, у меня урок через полчаса, да, давай быстрее. Но урок же про гнев, я же, ну, не буду гневаться перед уроком, да, как раз не по теме. И для чего я привожу эту историю? Потому что, когда мы гневаемся, и мы уже когда-то это затрагивали эту тему, я хочу затронуть ее еще раз. Слегка. Что все в нашей жизни – это ситуация. Да, и вот это вот как раз, может быть, противоположная сторона тому, кто гневится, как будто бы динейгеном, и мы овладеваем, да? Или тот, кто гневается, похож на того, кто занимается долпоклонством. Есть обратная сторона. Шевити ашемлен гитамид. У меня всегда Всевышний перед моими глазами. И дай Бог, чтобы мы действительно смогли так прожить нашу жизнь. Чтобы мы всегда видели перед собой Всевышнего, вот эти вот буквы Юткей, Вавкей или другие буквы имени всегда были у нас перед нашим взором. И мы могли останавливаться, да, чтобы это нас останавливало и направляло на созидание. Но не всегда у нас это получается, мы тоже люди. Кстати, детям это тоже важно объяснить, что мы люди, иногда мы ошибаемся, но мы можем исправить, можем попросить прощения, мы можем по-другому в следующий раз поступить. Да? Научить этому тоже важно. И мы учим детей и учим себя, что в жизни это ситуация. То, что со мной происходит сейчас, это ситуация. Она не хорошая, она не плохая, это просто ситуация. И любая ситуация, она как раз к вашему вопросу приходит нас чему-то научить. Иногда, когда мы начинаем гневаться, вместо того, чтобы продолжить гнев, мы можем спросить, а почему эта ситуация хочет нас научить? Что мы полезного можем для себя выучить из этой ситуации? Такой вот когнитивный переворот ситуации, переоценка, когнитивная переоценка. Иногда сложно в момент ситуации это сделать. Например, сегодня меня подрезала слева на перекрестке машина. Очень было сложно не гневаться на него. На водителя, да? Я не знаю, женщина, мужчина. На водителя. Но я могу сказать, а как я могу по-другому об этом человеке подумать? Кроме того, что это негодяй. Может быть, там сидела женщина, которая там, не знаю, собиралась родить, и вот ей срочно нужно было объехать меня, чтобы там побыстрее приехать в больницу. Может быть, я не знаю. Да, то есть я не знаю, почему человек делает так или так, или иначе. Но что происходит в ситуации? Я думаю то, что я думаю. Например, это негодяй. И когда я говорю, это негодяй, у меня присоединяются к этому званию отрицательные эмоции. И на этих отрицательных эмоциях я уже поступаю, да, делаю какие-то поступки. Я могу там выругаться, например, сказать, вот какой-то негодяй, да, или крикнуть чего-нибудь там в дорогу, да, в дорожку, по желанию, я имею в виду. И тогда я учу детей, что у нас в жизни бывают всякие ситуации, и просто остановись и попытайся для себя определить сначала, что это за ситуация. У нас буквально 2 дня тому назад один из моих сыновей спрятал какую-то игрушку от другого брата, чтобы он ее не нашел раньше него, потому что старший брат приходит раньше его домой. А еще старший брат взял эту игрушку из спрятанного там места, да, из тайника, поиграл и забыл вернуть. И он мне говорит, мама, пожалуйста, положи на место, чтобы вот младший брат его не заметил. Потому что прятали, в принципе, не от него, ему можно было. Но когда мой младший сын приходит домой, он видит среднего моего сына с этой игрушкой в руках, то Он начинает кричать и злиться. Я говорю, подожди, я тебе объясню ситуацию. А он вообще уже не слышит меня. И он злится и кричит, и всячески угрожает. Я говорю, подожди, я говорю, ты даже не хочешь меня услышать. Остановись. И откуда весь этот гнев у него собрался? От того, что он подумал, что средний сын, да, что его старший брат, взял без его спроса эту игрушку, хотя тот ему не разрешил. И вот весь его гнев и крики, и все-все-все уже было стечением этого, этой мысли. А на самом деле так не было. На самом деле самый старший брат забыл положить ее на место, и как бы, да, она как бы оказалась ну, не спрятанной, можно было как будто бы ей воспользоваться. То есть, понимаете, иногда мы думаем что-то, чего на самом деле нет, и злимся на нашу мысль, вообще не на человека и не на ситуацию, а на то, что мы подумали. Поэтому, когда что-то происходит, мы говорим детям, окей, сначала сделай так, стоп. Да, и мы учим детей, так же, как мы говорили о самозащите, в этой ситуации тоже, учиться говорить стоп. Да, мы ощущаем, вот мы в начале этого урока ощутили, познакомились с нашей эмоцией гнева. Мы знаем, где она живет, мы знаем, какого она цвета, какого она размера, на кого она похожа, какая музыка с ней ассоциируется. Когда мы чувствуем, что гнев просыпается в тебе, ты чувствуешь реакцию там в руках, в лице, в глазах, дыхание перекрывается, это гнев. Когда ты чувствуешь это ощущение, да, эта эмоция к тебе подкрадывается, она в тебе взрывается, она появляется, остановись. Стоп. Это очень непросто. Постарайся это сделать. Дальше сделай что-то, что ты любишь делать. То есть, когда люди гневаются, что сейчас все происходит? Человек встает, да, всей своей вот массой. Чем выше, тем лучше. Чем больше, тем лучше, тем страшнее. И начинает кричать громко. Поэтому делай что-то наоборот. Ты можешь сесть и начать тихо разговаривать. Или пойди там, пробегись, пойди выпей воду. Мы ищем с другими детьми, с собой, что нам помогает успокоиться от гнева. Подыши, не знаю, подумай о чем-то. Опять-таки, представь имя Всевышнего перед собой. Сделай что-то, какой-то поступок, который тебя отвлекает. Когда мы отвлекаемся, эмоция, она как бы понижается в своей вот такой вот силе проявления. А дальше уже можешь поступать. Дальше же можешь поступать и действовать. Да, это три шага, которым мы учим наших детей. Я прошу прощения, что после целого дня в больнице я немножко рассеянной, но вы меня поймете и простите. Окей, это система трех шагов, которые мы учим детей. Остановись, сделай какой-то другой поступок, да, уступи этой эмоции. А потом уже вернись и реши, как ты поступишь. Окей? Эта система еще называется система светофора. Красный, желтый, зеленый. Красный, становись. Желтый, займись чем-то. И зеленый, действуй. Теперь, что может успокоить гнев? Также гнев и стресс, да, который может привести тоже к вспышке гнева. А мы находимся в стрессовой ситуации довольно-таки часто. И экономическая ситуация, и политическая ситуация у нас, и вообще в мире. И ситуация со здоровьем во всем мире, да, там, с поднятием цен и так далее. Мы все время находимся в состоянии какого-то стресса. Кто-то больше, кто-то меньше. Кто-то переживает за своих родственников, которые там тоже переживают какие-то переживания. Кто-то переживает за детей, кто-то переживает за самих себя, за мужей. Ну, есть масса поводов. Во-первых, хорошо всегда переживания тоже осознать и перевести в молитву. Да, если я понимаю, о чем я переживаю, просто попросить у Всевышнего, чтобы он помог вот с этим справиться, или помог этим людям, помог в этой ситуации. И тогда как бы наша тревога, она меняется во что-то там, положительное, что может привести результат. Филу, молитву. Ситуация стресса, люди в ситуациях стресса очень часто подвергаются гневу, подвергаются вспышкам гнева. И поэтому можно научить себя и наших детей дыхательным упражнениям мы говорили, когда мы говорили о mindfulness, да, о присутствии в шиву, да, об осознанном присутствии. Это когда я просто наблюдаю за своими мыслями, за своими эмоциями, никак не реагируя как бы изнутри, а вот как наблюдатель. Посидеть, понаблюдать, вот эта эмоция гнева, окей, что меня разгневало, да, быть немножко такими одешим, там, апатичными. Либо подышать, да, сделать дыхательные практики. Вздох, да, задержать дыхание, выдох. И давайте мы сейчас с вами говорили про вот эмоцию, такую непростую эмоцию, да, все-таки сделаем упражнение и на втором дыхании продолжим. Вздох, да, раз, два, три, четыре, держим дыхание, раз, три, четыре, выдыхаем и делаем такой звук, да, вот какой-то такой громкий звук. Когда мы вдыхаем, представляем, что мы внутри как будто бы собираем вот все остатки гнева, которые остались, да, сели как пыль на нашем, в нашем организме. Действительно, гнев приводит к болезням, так пишет Рамбам. И поэтому лучше всего с этой эмоцией не играться, даже при том, что она приносит нам много энергии, как будто бы нас заводит и возвращает к жизни. На самом деле это разрушительная энергия. И сейчас мы с вами сделаем несколько таких дыханий, да, вместе. Вдохнули, мысленно собрали вот по закуточкам все вот эти вот остатки гнева и выдыхаем. И еще. Собрали мысленно и вот я могу детей научить так выдыхать свой гнев, и можно даже громче, да, вы как бы без камеры и можете себе позволить и крикнуть, и погромче звук издать, так тоже можно. Можно даже выйти в лес покричать, тоже помогает. И вот эти вот практики, этим практикам можно научить детей. Почему он так же важен? Я вернусь немножко к осознанию ситуации. Да, у нас есть три этапа, если вы заметили. Сама ситуация, да, понять, что происходит на самом деле. Второй этап – осознать, какая мысль идет за осознанием этой ситуации, какое чувство пробуждается, на данном случае это гнев, и что мы делаем. И на любом этапе можно предложить изменения. Кому-то тяжело видеть ситуацию и менять что-то на фоне ситуации. Например, если я считаю, что человек виноват, и я кричу и обвиняю его, да, и повышаю тон, и вот закипаю и так далее, я могу, например, задумать всход. Опять-таки, ну, подумать, а почему человек так поступил все-таки? Может быть, это не специально. А давай лучше проверю, да, прежде чем начну кричать и обвинять. Можно на уровне мысли. Да, возьмем случай с обгоном. Он негодяй. Да, а может быть, он не негодяй. Может быть, это женщина, которая там спешит родить. Поэтому она обгоняет и едет вообще не по правилам. И тогда, когда я думаю, что это не негодяй, а просто беременная женщина, то я уже не злюсь. А я понимаю, да, почему она так поступила. У меня была ситуация, которая, я думаю, что вот как раз из-за того, что человек подумал что-то одно, а потом оказалось что-то другое, мне повезло. Я однажды ехала с юга на север страны с малышкой, которая была несколько месяцев. Я была водителем, она мой пассажир. И пробки были настолько большие, что мы ехали вместо двух там, часов, три с половиной. До того места, где я остановилась. Я остановилась покормить ребенка на обочине. И пока я его кормила, я увидела, что все мои попутчики уже проехали вперед. И я отчаянно решила после вот часу крика, там на полчаса крика, пока я ее накормила. И даже когда я накормила, ей, в принципе, уже надоело спать, там, смотреть по сторонам, она была совсем как бы младенцем, и еда ее не успокоила, и она продолжает кричать, а я уже хочу побыстрее доехать домой, и я поехала по полосе, четко понимая, что я нарушаю правила дорожного движения, и когда это не делаете. И сзади меня мигают полицейские мигалки, И кто-то что-то говорит. Я понимаю, что говорят мне. И просто остановиться. Я останавливаюсь. Ко мне подходит полицейский. Я открываю окно. Моя девочка кричит. Я говорю ему, я прошу прощения, но я больше так не могу вести машину. Он говорит, смотри, она кричит уже час. Я же не в состоянии так вести, я хочу домой. Я же 3 часа с ней так еду. Он на меня сочувственно посмотрел, сказал, знаешь что, вернись, пожалуйста, в строй и едь со всеми машинами. И на этом все закончилось. То есть он, видимо, думал, что я какой-то наглый человек, который вот нагло нарушает правила дорожного движения. Да, и сейчас я начну спорить там или как-то отговариваться. А перед им, перед его взором оказалась просто отчаянная женщина. И, видимо, он очень понял мою ситуацию и простил. Но опять-таки никогда так не делайте. Это изменение на уровне мысли. Мы можем попробовать изменить уровень эмоций, но с гневом это очень тяжело. И на уровне действий. Вместо того, чтобы идти в атаку ответную, я могу отойти подышать, я могу просто выйти и вернуться, я могу сказать, секунду, у меня там пригорает что-то на плите. И за это время и вторая сторона, и я. Да? Либо подышать, либо посчитать до 10, либо выпить воды, либо просто прервать, сказать, мы продолжим этот разговор там, в другой раз. И не реагировать на этот гнев. Это, всему этому можно научить детей. Всему этому мы можем научить себя сами. С детьми, которые постарше, да, подростки, можно написать письмо. Или там мы сами, есть люди, которым мы гневаемся очень сильно, но мы стесняемся об этом сказать человеку, или мы боимся нагрубить, или доставить какой-то боль, или этого человека уже с нами нет, да, и поэтому да, даже не на кого покричать. Можно написать письмо, и в этом письме выписать все мои эмоции, всю мою злость, почему я злюсь, как мне неприятно было, как я не могу простить, не знаю, все эмоции, но это письмо не отправляем. Да, адресату просто его комкаем, рвем и выбрасываем. Либо файл делаем ему delete и стираем. Если мы хотим отправить такое письмо, то стоит его подкорректировать и написать его уже в более спокойной форме. Это тоже один из терапевтических моментов, который можем предложить подросткам, да, не маленьким детям, а подросткам. Что еще можно предложить? Я чувствую, что мы не успели с вами еще очень много, но мне бы очень хотелось, может быть, оставить несколько минут вопросам, если такие есть. Да, и если нет, тогда я хочу вам дать еще несколько инструментов. Скажите мне.
Есть вопрос. Во-первых, огромное-огромное спасибо вам, Рабанит. Сейчас здесь у нас есть поднятая рука. Давайте мы дадим возможность. Редми 9, пожалуйста. Вам слово. Нет, не включает микрофон почему-то. Давайте я сейчас попробую зачитать из того, что было.
Мне кажется, потому что было, мы уже
так вот все. Не, есть еще?
Нет.
Окей, да, есть еще. Сафронис пишет. Добрый вечер, уважаемый Рабанит. Как бороться с ненавистью? От нее же и гнев прорастает. На физическом уровне даже от ненависти чувствую, что как будто болит желудок и голова от постоянного напряжения. Ненависть не ко всем, а только к родственникам мужа. Вот видите, начали с темы детей, а перешли на семейные отношения.
Смотрите, есть люди, которые доставляют нам, ну, может быть, даже целенаправленный постоянный некомфорт. Можно с ними об этом поговорить, если возможно. Если нет, то можно найти способы, кто может с этим человеком, с этими людьми поговорить. Если совсем нет, то, может быть, стоит подумать о смене адреса или хотя бы об уменьшении ну, контактов каких-то с этими людьми. Либо попросить мужа помочь, либо обратиться к третьему лицу, как лучше разрулить эту ситуацию. Иногда нам кажется, и не знаю, ну как вам лучше виднее, не знаю, все ситуации, и жить в состоянии ненависти, гнева, это очень неприятно, и Да, если вы задаете этот вопрос, то я понимаю, что вам тоже это не очень приятно. Поэтому нужно поискать какой-то подходящий для вас вариант, чтобы либо поменьше встречаться, либо как-то отдалиться, либо действительно проработать этот момент. Потому что иногда мы думаем, что люди нас ненавидят. То есть, опять-таки, это гипотетически, да, я не знаю, как это может помочь, может, это может помочь вашей ситуации, но не всегда так происходит. И иногда нам кажется, что вот такая-то реакция, а люди думают совсем по-другому, но я прочитала это именно так. Да, нам, например, вот была история про женщину, которая никогда не здоровается со своей соседкой. Соседка думала, что она ее ненавидит. И в какой-то прекрасный день соседка приглашает вторую соседку на какое-то совместное мероприятие к себе домой. И ну, вот она была очень удивлена. Говорит, а зачем ты меня приглашаешь? Ты же меня ненавидишь. Говорит, я тебя ненавижу. Говорит, ты меня извини. Говорит, у меня просто очень плохое зрение. Я вообще не вижу людей практически. Поэтому если я с тобой не здороваюсь на улице, это не потому, что я тебя ненавижу, а просто тебя не вижу. Вот как-то не вижу, ненавижу, они звучат похоже. Может быть, стоит действительно увидеть человека, что стоит за его негативными словами или отношениями. Может быть, есть какая-то забота о нас или какая-то критика по отношению к нам, которую мы не считываем. И если эта забота объяснит, что обо мне можно заботиться по-другому, если это критика, можно попросить критиковать. Если нет партнера к разговору, то стоит свести к минимуму или вообще поменять среду, чтобы не встречаться. Я надеюсь, что я ответила вам на ваш вопрос. И желаю вам искренне, чтобы эта ситуация у вас, в вашей жизни разрулилась, потому что действительно ненависть порождает гнев, и дальше как бы наша действия, они не очень созидательные. С другой стороны, вот я сейчас вспоминаю в книге Шмуэль, когда царь Давид бежит от своего сына Авшалома, Шими бен Гера его проклинает, да, говорит ему всякие гадости, и один из сторонников царя Давида говорит, давай вот это Мерет Бемалху, да, он сейчас идет против царя, а тот, кто восстает против царя, его Дин, да, смерть, то есть его можно убить, давай я пойду и накажу. И царь Давид говорит, нет. Это Всевышний хочет, чтобы он мне это сказал. Это не он всего лишь посланник. А Всевышний хочет, чтобы я сейчас чему-то научился. Поэтому не нужно его никак наказывать. Побежали дальше. Но позже царь Давид говорит своему сыну Шломо, не забудь про этого человека, потому что когда мне было плохо, он меня оскорблял и проклинал. Подумай, как с ним справиться. И царь Шломо запретил ему выходить за границы Иерусалима. И он сказал, что если ты выходишь за границы Иерусалима, то тебе будет смертное наказание. И в тот момент, когда этот человек вышел за границы Иерусалима, действительно он понес свое наказание, но у него был шанс жить внутри Иерусалима и остаться целым. Окей.
Спасибо вам большое, Рабанит. Огромное-огромное спасибо за этот урок. Как всегда, практические инструменты, которые помогают нам справляться с какими-то наболевшими качествами. Спасибо вам большое. Надеюсь, что урок не последний, мы еще с вами встретимся.
Если вы хотите, то как раз можно то, что мы не успели очень много, и практических инструментов тоже, которые хотелось бы все-таки передать, то можем сделать еще один урок, как раз продолжение этой темы. А пока что между уроками вы можете тренировать. У вас есть два инструмента, которые даже три, которые вы можете прям взять себе на практику. Это знакомство с эмоцией, это дыхательные упражнения и модель Эфрат, это ситуация и дальше ее разбор. И где вы можете что-то изменить, что зависит от вас. И опять-таки, я сообщение, это тоже очень важный инструмент. Спасибо большое за внимание.